Экипаж грохотал по безликим равнинам. Земли между Ангкор-Порком и Овцепиками были плодородны, тщательно возделаны и зелены, как тоска. Тоска, тощища! Путешествия расширяют сознание. Этот же пейзаж расширял сознание до такой степени, что мозги пухли и вытекали через уши, подобно жидкой овсяной каше. Увидев посреди такого пейзажа одинокую, отдаленную фигуру, срезающую капусту, будешь пялиться на нее до тех пор, пока она не исчезнет из виду, потому что больше здесь просто не за что и глазу зацепиться.
— В поле валяется,
— начал казначей.
— На «г» начинается.
— Угу.
— Нет.
— Горизонт,
— предположил Думминг.
— Отгадал.
— Конечно, отгадал. И как тут не отгадать? У нас тут небо на «н», капуста на «к», да еще «г», если не «угу», то «горизонт». И больше ничегошеньки.
— Если вы собрались все время отгадывать, то я так не играю.
Казначей нахлобучил шляпу на уши и попытался свернуться калачиком на жестком сиденье.
— В Ланкере будет на что поглядеть,
— пообещал арк-канцлер.
— Свой единственный равнинный клочок земли тамошние жители хранят в музее.
Думминг ничего не ответил.
— Я раньше каждое лето там проводил,
— не сдавался чудакулли. Он вздохнул.
— И все ведь могло быть совсем по-другому, знаете ли.
Чудакулли внимательно поглядел на своих спутников. Когда собираешься поведать нечто очень личное, следует удостовериться, что тебя услышат. Библиотекарь созерцал тряски ландшафт за окнами экипажа и дулся. Дурное настроение примата в немалой степени было связано с новеньким ярко-голубым слюнявчиком, повязанным вокруг его шеи. На слюнявчике было написано «Мартышка». Кто-то за это крепко поплатится. Казначей старался спрятаться в своей шляпе, как моллюск в створках раковины.
— Помню, жила там одна девушка.
Думминг Тупс, коему выпал в жестокий жребий стать единственным слушателем, удивленно воззрился на чудакулли. Нет, он, конечно же, допускал, что чисто теоретически даже арк-канцлер был когда-то молод. В конце концов, это не более чем вопрос времени. Здравый смысл предполагал, что волшебники не скачут на лужайке, имея 70 с гаком лет и 19 стоунов живого веса. Но здравый смысл нуждался в напоминании. Думминг почувствовал, что обязан что-нибудь сказать.
— Хорошенькая, наверное, — спросил он.
— Нет, не могу. Нет. Нет, не могу сказать, что хорошенькая. Поразительная. Вот верное слово. Высокая. Волосы такие светлые, что казались почти белыми, а глаза точно два буравчика, я не шучу.
Думминг попытался все это переварить.
— Вы имеете в виду ту гномшу, что держит закусочную в... —
начал он.
— Я имею в виду, что у собеседника всегда возникает такое впечатление, будто она видит его насквозь,
— произнес чудакулли чуть более резко, чем собирался.
«А как она умела бегать!»
Он снова умолк, пролистывая перед внутренним взором хроники своей памяти.
«А знаете, я чуть не женился на ней»,
— сказал он. Думминг промолчал. «Когда ты пробка в чьем-нибудь потоке сознания, только и остается, что вертеться в бурунах да попрыгивать на волнах».
«Какое было лето!»
— пробормотал чудакули.
«Прям как сейчас, честное слово». Круги на полях шлепались, словно капли дождя. А я, ну, я все не решался, знаете ли. Мне стало казаться, что магия, может, и не самое главное. Я слегка потерял голову. Я все бросил ради нее. Все, до самой распоследней октограммы, до последнего заклятия, без лишних рассуждений. Знаете, такое выражение, смех ее был подобен горной реке.
— Лично мне такое выражение незнакомо, — ответил Думминг. — Но я читал один стишок, и вот там...
— Чушь собачья, стишки эти,
— перебил его чудакулли.
— Слушал я эти горные реки. Журчат да булькают, а еще там есть гнус. Вы знаете, мушкара с такими маленькими... Да неважно. В общем, не похоже на смех с моей точки зрения. Поэт вечно... Все толкует неверно, взять хоть это. Губы ее были как вишни. Ага, маленькие, Кругленькие и с косточкой внутри? Ха!
Он закрыл глаза. Чуть погодя, Думинг спросил.
— Так что с ней случилось?
— С кем?
— С той девушкой, о которой вы рассказывали.
— С какой девушкой?
— Да с той самой.
— Ах, с этой. А? Она дала мне отворот-поворот. Сказала, что должна еще многое сделать. Сказала, что времени еще предостаточно.
Снова повисла пауза.
— И что случилось потом? — не унимался Думинг.
— Случилось? А что, по-вашему, могло случиться? Я уехал на учебу, начался семестр. Я написал ей множество писем, но она ни на одно не ответила. Может, она их и не читала. Может, у них там принято письма сразу съедать при получении. На следующий год я прозубрил все лето и не смог выбраться. Так я туда и не вернулся. Экзамены и прочие мои там. Полагаю, ее уже нет в живых. А может, скрипит еще помаленьку. Эдакая, знаете, дородная бабуля с дюжиной внуков. А я женился бы на ней, как пить дать. Как пить дать!
Чудак Улли почесал затылок.
Жаль, вот только имени ее никак не припомню.
Он вытянул ноги, положив их на казначея, скорчившегося на лавке.
Нет, все-таки забавно, что я не могу вспомнить, как ее звали. Ха! Лошадь могла обогнать. Кошелек или жизнь?
Карета с грохотом остановилась. Чудак Улли открыл один глаз.
Что это такое?
Думинг разом очнулся от грез о губах, похожих на горные реки, и выглянул в окошко.
— Кажется, это очень маленький разбойник с большой дороги, — ответил он.
Возница, сидя на козлах, рассматривал человечка на дороге. Под этим углом мало что можно было разглядеть, слишком невелик был разбойник. Это раз. И слишком широкопола была его шляпа, это два. В целом он походил на расфуфыренный мухомор с торчащим из шляпки птичьим пером.
— Я покорнейше прошу меня простить, — произнес разбойник-коротышка. — Признаю, что ростом я и впрямь немного не вышел.
Возница вздохнул и бросил поводья. Одно дело организованное по всем правилам, ограбление в исполнении бандитской гильдии. Но разбойник, который буквально дышит ему в пуп и даже не удосужился обзавестись арбалетом, — это просто верх наглости.
— Иди, мелкий ублюдок, — сказал возница. Сейчас я тебе как нападам.
Он пригляделся.
Что это у тебя на спине, горб? Ах, вызвали заметить мою стремяночку,
сказал разбойник-коротышка.
Разрешите, я продемонстрирую. Что там происходит?
Спросил чудак Улли из глубин кареты.
Хм, гном только что взобрался на маленькую стремянку и сбросил кучера прямо на дорогу, сообщил Думинг.
Такое не каждый день увидишь,
сказал чудак Улли с весьма радостным видом. До сих пор их путешествие яркими впечатлениями похвастаться не могло.
— А теперь он идет к нам.
— О, отлично!
Разбойник переступил через стонущее тело кучера и направился к двери кареты, волоча за собой стремянку. Дверь распахнулась.
— Кошелек или... Сожалею, что вынужден это говорить, но вам...
Октариновый сполох сбил шляпу с головы гнома-разбойника. Выражение его лица не изменилось.
— Могу ли я позволить себе перефразировать свое требование?
Чудак Улли оглядел элегантно разодетого незнакомца сверху донизу, вернее, донизу еще ниже.
— Ты мало похож на гнома,
— сказал он,
— за исключением роста. — Мало похож на гнома за исключением роста? Я имею в виду шлем, кованые сапоги и прочее обмундирование вашего брата, коего на тебе не наблюдается.
Гном поклонился и изящным движением извлек из-за неопрятного, но богато отделанного кружевами от ворота рукава картонный прямоугольник.
— Моя визитная карточка,
— пояснил он. Карточка гласила. — Джиама Казанунда, величайший в мире любовник номер два. Со мной не уснете, искуснейший фехтовальщик, солдат удачи, отъявленный лжец, подчиняем стремянки. Думинг выглянул из-за плеча чудакули.
— Вы и вправду отъявленный лжец?
— Нет.
— Тогда зачем вы пытаетесь грабить проезжие кареты?
— Видите ли, меня самого обобрали разбойники.
— Но здесь сказано, что вы искуснейший фехтовальщик.
— Они взяли числом, а не умением.
— И сколько же их было?
— 3 миллиона. — Полезай,
— скомандовал чудак Улли. Казанунда втянул стремянку в карету и вгляделся во мрак.
— Это не примат ли там спит? Он самый.
Библиотекарь приоткрыл один глаз.
— А как насчет неприятных запахов? — Он не станет возражать.
— Может, вам стоит извиниться перед кучером? — предложил Думинг.
— Нет, но могу ему посилей нападать, если он пожелает. — А это казначей,
— сказал Чудакулли, указывая на экспонат К из своей коллекции попутчиков, пребывавший в летаргии после едва ли не фатальной передозировки пилюль из сушеной жабы.
— Эй, казначей! Казначей! — Нет, он в отключке. Просто запихни его под сиденье. — В дуркер играешь? — Не особенно хорошо. — Отлично!
Полчаса спустя Чудакулли уже был должен гному $8000.
— Я ведь так и написал на своей визитке. — Отъявленный лжец!
— показал пальцем Казанунда.
— Вот тут. — Да, но я подумал, что это вранье.
Чудакулли вздохнул и, к величайшему изумлению Думминга, извлек из глубин какого-то потайного кармана мешочек с монетами. Монеты были крупные и казались подозрительно настоящими и золотыми. Может, Казанунда и был любострастным солдатом удачи, но генетически оставался гномом, а уж в таких вещах гномы разбираются.
— сказал он, — у вас на визитке совершенно случайно не написано «Отъявленный лжец».
— Нет! — возмутился Чудакулли.
— Просто я уж как-нибудь отличу на вид шоколадные монеты от настоящих.
— А знаете, — сказал Думинг, когда кучер свернул на тряскую дорогу вдоль ущелья, — это напомнило мне одну известную логическую загадку.
— И какую же?
— поинтересовался арк-канцлер.
— Ну,
— начал Думинг, польщенный таким вниманием.
— К примеру, некоему человеку надо выбрать между двумя дверями, в которую войти. Стражник у одной двери всегда говорит правду, а стражник у другой врет. Так вот, за одной дверью человека ждет верная смерть, а за другой — свобода. А он не знает, который из стражников который, и может задать им только один единственный вопрос. Итак, о чем он спросит?
Кучер въехал в колдобину. Библиотекарь заворочился во сне.
— Как по мне, так это очень напоминает выходки психованного лорда Харгона Квирмского, — сказал Чудакулли чуть погодя. — Совершенно верно, — подтвердил Казанунда. — Он был мастак на такие шуточки. Сколько студентов поместится в Железную Деву и тому подобное. — Так двери эти у него дома, что ли? — спросил Чудакулли.
— Что? Я не знаю.
— Почему? Вы ведь, похоже, в курсе дела.
— Думаю, они вообще нигде. Это же загадка.
— Погодите-ка, — сказал Казанунда. — Думаю, я разобрался, что к чему. Один вопрос, верно?
— Да, — облегченно выдохнул Думинг.
— Любому из стражников?
— Да.
— Хорошо. В таком случае он подходит к тому стражнику, что пониже ростом, и говорит. — Скажи мне, которая дверь ведет на свободу, если не хочешь увидеть, какого цвета твои потроха? И, кстати говоря, я войду в эту дверь только после тебя. Так что, если ты вздумал корчить из себя господина непревзойденного умника, просто помни, что ты войдешь в эту дверь первым.
— Нет, нет, нет.
— А что, мне вполне логично, как по мне, — сказал Чудакулли. — Очень хорошая позиция.
— Но у вас же нет оружия.
— Конечно, есть. Я выхватил его у стражника, пока он обмозговывал вопрос,
— сказал Казанунда.
— Ловко. — восхитился Чудакулли. — Вот, господин Тупс, что такое настоящее логическое мышление? Вам стоит поучиться у этого человека. Гнома. Прошу прощения, гнома. Он не разглагольствует все время о паразитических вселенных.
— Параллельных!
— гаркнул Думинг, у которого развелось сильнейшее подозрение, что Чудакулли над ним издевается.
— А которые из них паразитические в таком случае?
— Никакие. Я имею в виду, что их нет вообще, арк-канцлер.
И в этом Думинг ошибался на 100%.
— Параллельные вселенные, вот что я сказал. Вселенные, где все происходит так...
Он помедлил.
— Как бы вам объяснить? Вы помните ту девушку?
— Девушку?
— Ту самую девушку, на которой вы хотели жениться.
— Откуда вы знаете?
Вы же рассказали об этом сразу после обеда.
Я сам рассказал? Вот дурак-то. Ну и что насчет девушки?
Ну, в известном смысле вы действительно женились на ней, сказал Думинг. Чудак Улли покачал головой.
Нет, совершенно уверен, что не женился. Такое не забудешь.
Ах, да не в этой вселенной!
Библиотекарь открыл глаз.
Вы утверждаете, что я на минуточку заскочил в другую вселенную, чтобы жениться?
Нет, я утверждаю, что вы женились в той вселенной, а в этой нет.
Женился? Как? Со свадебной церемонией и прочим?
Да.
Хм,
протянул чудак Улли, поглаживая бороду.
Вы уверены?
Совершенно, арканцлер.
Скажите на милость. Ха, я даже и ни сном, ни духом.
Думминг почувствовал, что чудак Улли витает где-то.
А...
Да.
А почему же я не помню этого?
Думминг был готов ответить на этот вопрос.
Потому что в другой вселенной вы не такой, как в этой. И тот другой вы женился и, возможно, даже где-то осел и зажил своим домом. И теперь уже, наверное, прадедушкой стал.
И ни разу не написал. — Это уж я точно знаю, — сказал чудак Улли. — И даже на свадьбу не позвал, ублюдок этакий.
— Кто?
— Да он.
— Но он — это же вы.
— Я? Да? Неужто вы думаете, что я о себе самом не вспомнил бы ни разу? Ну, форменный же ублюдок.
Нет, чудак Улли не был глупцом. По-настоящему глупые волшебники не протянули бы дольше стеклянного молотка. Он обладал довольно мощным интеллектом, но мощь эта напоминала локомотив, который мчался по рельсам и был неудержим и почти неуправляем. Параллельные вселенные, разумеется, существуют, хотя параллельные — не совсем верное слово, ибо вселенные налетают одна на другую и переплетаются, свиваясь точно нити на свихнувшемся ткацком станке или эскадрилье безумных пацифистов Йоссариана, все члены экипажа, которые страдают воспалением среднего уха. А еще вселенные разветвляются. Но, что очень важно, непостоянно. Вселенной фиолетово раздавил ли ты бабочку. У нее этих бабочек завались. Боги, те, может, и замечают падение воробушка, но и пальцем не пошевелят, чтобы подхватить бедолагу. Застрелить диктатора, чтобы предотвратить войну? Но диктатор — это лишь верхушка социального нарыва, переполненного гноем, который и порождает диктаторов. Застрелишь одного, и через минуту появится другой. Его тоже застрелить? Тогда почему бы не пострелять всех и не захватить Польшу? Пройдет лет этак 50, 30, 10, и мир снова вернется на круги своя. История всегда отягощена огромной инерцией. Почти всегда. На определенном временном витке, когда стены, разделяющие здесь и там, истончаются, когда возникают всевозможные утечки, ах, вот тогда возможен выбор, тогда Вселенную можно отправить катиться вниз по другой штанине достославных штанов времени. Но есть и стоячие лужи, Вселенные, отрезанные от прошлого и от будущего. Они вынуждены красть прошлое и будущее у других Вселенных, и у них одна надежда — прилипнуть к динамичным вселенным, когда те проходят сквозь период хрупкости. Так рыбки прилипалы цепляются за проплывающую акулу. Это и есть паразитические вселенные. И когда круги на полях возникают и ширятся, словно дождевые капли в лужах, у них появляется шанс.